воскресенье, вечер.
Тишина, темнота.
Шанхай, почти 8:00. Это привычное раньше было время для записи Лавайкаста.
Да, мы уже давно не записывались в такое время.
И немного даже под пивасик.
Да, и мы, кстати, давно не пили пиво. Лавайкаст. Да. Сегодня мы пьем пиво.
У нас видно Лавайкаст. Вот говорят, Лавайкаст уже не тот.
Ну, да, да,
Лавайкаст
да,
уже на, не торт.
Нас даже ругает, так вот, да, да,
ругают.
Да,
да. Говорят, это почему? Поскольку мы поменяли время записи.
И мы не бухаем.
Ну, я бы сказал, что мы бухали перед микрофоном.
Не, ну мы как-то это, мы дружили с алкоголем раньше в эфире.
Но мы не совсем алкоголики в этом подкасте, мы не пьем с тобой на бурдушафт тут вдвоем. У нас тут сидит гость.
Да, у нас сегодня очень клевый гость. Кстати, всем привет, да, и... Привет, Денис.
Привет еще раз.
Гость, горле кость.
Ну что, попытка номер два.
Да, у нас вторая серия. Вернее, вторая попытка первой серии.
Да, это Лавайкаст 86, если кто не понял, если вдруг подумал, что это идет у него в ушах, это 86-й выпуск, и у нас после аварийной такой неудачи, да, неудачи записи с Денисом Макеевым подкаста о Пекине, мы вот сейчас пытаемся еще раз записаться. Привет, Денис.
Привет.
Ну, да, что? Никто не говорит, что у нас тут выпуск тоже будет без сучка и задоринки, может, у нас тоже опять что-то выключится или вырубится, так что надеемся...
Все пройдет нормально.
Все пройдет нормально.
Не, ну пивасик взяли, что, парни?
Можно. Нормально. Бодрячком. Что, у нас есть какие-нибудь слова, которые нужно сказать?
Да, мы не будем говорить спасибо за обложки, спасибо за пожертвования. Ну, мы и так и говорим каждый выпуск, нам, ну, уже так одинаково все.
Все люди так знают,
что, да, что очень мы им очень благодарны. Да, вот. И мы просто еще раз хотим сделать объявление проекта «Очень холосо».
«Осень холосо», да.
Да, Сергея Баловина, или Баловина.
Баловин.
Баловин.
Да, персональная выставка.
Да, Саня про нее говорил раньше, есть объявление на магазете, в Лавайкасте, идите, смотрите, покупайте. Нам да. надо сделать так, чтобы хороший человек остался в Шанхае.
Выставка будет, идет уже в Шанхае и будет идти месяц, то есть вот она открылась 5 ноября и будет идти месяц до 5 декабря. Так что, пожалуйста, приходите, смотрите картины, а если вам будет, если они вам понравятся, то покупайте. Вот тот очень хороший человек, и тем более это не только картины, там еще также есть такая раздача незаконченной его книги, которую, прочитав, вы поймете, как человек попал в Китай и чем он сейчас занимается, и как, насколько важна для него эта выставка. Переходим к гостю. Ну что ж.
Давай, Денис, вот как будто в первый раз.
Да-да-да. Я уже забыл, Денис, откуда ты, что ты как-то сюда попал. Поэтому начнем по порядку.
По порядку, да.
Как ты попал в Китай?
Так, как же я попал? А, да. Я попал в Китай. А, сам я из Читы. Учился в школе номер 4. Это школа-гимназия, где китайский учат с первого класса. Но учили его плохо, поэтому всех, кто учился еще хуже в 9 классе, то есть 14 лет, выслали в город Шэньян на 3 месяца на стажировку. Вот, с этого времени это был, я говорю, да, в 97-м году.
В каком просто году было?
В 97-м.
В 97-м.
Да. А, так вот, как бы пошел мне Китай на пользу. Родители сказали, что вот перестал там по подъездам шляться, начали чаще отправлять.
То есть тебе пошел на пользу Китай, а тебе не кажется, что в этом возрасте, когда отправляют детей в Шэньян без родителей, то это вообще взрыв мозга, тем более, как я знаю, сейчас в Шэньяне там 100 студентов бывает сразу в общежитии, русских живут, и они там, у них целая своя, какие-то группировки, банды там, я не знаю.
Не, у нас всего было там 40 студентов, но... Мы неплохо. Очень четко между собой держали дисциплину, о чем, наверное, даже не знала наша преподавательница бедная, которая с нами поехала.
Да, следить за вами за всем.
Все как всегда, режим в 10 часов отбой. После отбоя у нас на втором этаже общежитие, по козырьку вниз и через забор за пивом. Вот, и...
Это четвертый класс, да?
Ну вот, такая вот беда. А, ну и, соответственно, неумение распределять своими деньгами, то есть все ехали с такими кошельками, ну, родители на 3 месяца дали, ну и все их истратили там наверное, на второй месяц.
Первый же вечер.
История, твоя история попадания в Китай немного похожа на мою историю. Я также в школе учил китайский язык. Год поучил китайский язык там, в 5-6 классе, и меня отправили сюда на стажировку. И также нас, правда, было не 40 человек, всего там где-то 5 человек. И за нами следила женщина, учительница, надзирательница, она была психолог по образованию. И она вот, она, кстати, следила за нашими финансами тоже. Мы ей некоторое время даже сдавали деньги ей прямо на руки, ну, все знают, сколько там, и она нам выделяла там карманные расходы, а также нам культурную программу. То есть она не давала нам в разврат там и вообще в прочие.
Саня, я думаю, вы там находили какие-то варианты. Ну, даже на этот бюджет как-то развлечься.
Промутить что-нибудь.
Ну, верно, там, может быть, через год мы немного, знаешь, такие, ну, не через год, через полгода уже такие окрепли, уже знали, где какие места, куда можно сходить.
Где что подешевле.
И также по козырьку мы прыгали со второго этажа общаги, бегали в вампабы тут, в интернет-салон, где мы ночами сидели, там играли в Counter-Strike. Какие у вас развлечения были у детей того времени?
Мы в вампабы еще не лазили, потому что их тогда еще было.
Тогда еще не было.
Мало, да. И, кстати, видимо, ты попал в период, когда еще маленький можно было в вампабы ходить. Сейчас уже только обязательно пошел в Фэнчжэну, и 18 лет.
Конечно.
Будь здоров.
Верно, кстати, верно.
Да. А ну что делали? Ну, так, на, ходили на центральную улицу в Шэньяне, называется Джундие, и плавно переходит через пару километров в Тхайвэнде.
Вот. Чем там занимались?
О, я вспомнил.
Давай.
Был такой рынок, и он, наверное, сейчас есть тоже, но он уже цивилизованный, называется Уайшишан.
О, да. Это такой центр челночников сейчас.
Да-да-да, челночники – это сейчас, ну, нынешнее, может быть, Ебалу. А тогда это было такое свое Ебалу для тех, кто там жил в Иркутске, в Хабаровске, летали самолеты, там стояли русские рестораны,
верно,
там были дискотеки ночные, ну, на которые я так и не попал, у нас там старшаки ездили.
Старшаки, да. Субординация у вас там была.
Ну да.
То есть пиво тебе продавали, но на дискотеку еще не пускали. Какая-то такая острая грань.
На дискотеку как бы далеко ехать, отвечать за меня, куда я пропаду там. А пиво вот я сижу там.
Сижу в общаге на уроке.
Лучше бухаю, да, ничего, нормально.
Давай по порядку, Денис. Вообще, ты приехал в Китай с какими знаниями китайского языка, и вообще, вот как тебя встретил Китай, может, ты его как-то ожидал по-другому совсем?
Про знания. В школе номер 4 из первого класса я, наверное, немножко знал просто про китайскую культуру, потому что там живут китайцы, едят рис палочками и... Ну, чай пьют.
Ну, это знает, вот. Я думаю, не только кто учится в специальной гимназии.
Я путал иероглифы джэши и хайши, когда читал тексты, даже в школе. Поэтому, ну, можно понять, да, какой у меня был.
Нехорошо.
Знал слово прекрасное вэйшэмо и мог из него составить даже целый диалог. То есть, ну, вот хочется мне поговорить с китайцем, но приехал в страну, там все изучать. Спускаюсь вниз, сидит охранник. Охранник, такой дедушка, сколько ему там?
Ну, там 60-70.
60-70 лет. Увидел меня, о, там нихао, нихао. Он там пытается там товарища свое сказать там и все такое. Вот, а я ему говорю, ну, вот там вэйшэмо там что-нибудь.
Вэйшэмо, товарищ.
И вот он мне рассказывает там, как... Я не знаю, что он говорил. Проходит какое-то время, он заканчивает свой рассказ, и понимаешь, что он что-то тебе объяснил. Ну, надо продолжать диалог, то есть слушать его дальше. Ну, говоришь еще раз, вэйшэмо. Вот, он дальше начинает уже развивать тему, но он еще не врубился. Где-то с четвертого вэйшэмо он такой...
Что-то тут не то, да?
И просто надо тут прислушиваться, просто услышать, главное, ты... Ты только вэйшэмо, что ли, знаешь? Нет, 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 я говорю, вот просто тут не понял. Тут Тимбутун просто немножко получился. Вот. Ну и потом надо ретироваться, срочно идти другого.
Домогаться.
Да, домогаться.
Другого дедушку.
Так, ну и что после учебы в Шэньяне твои дальше? Как жизнь твоя повернулась?
Жизнь моя протекала... В городе, соответственно, еще раз, Чите, которая находится в ночи езды от Маньчжурии. Не так далеко там находится также Харбин. Поэтому до...
То есть, вот, судя по ответу, да, можно понять, что Денис в Китай приезжал только ночью.
До поступления в институт меня брали всякие взрослые дяденьки и тетеньки, которые, ну, знали, что я чуть-чуть могу по-китайски, там, три слова сказать так, таксисту.
Вэй шэн. И поддержать диалог на протяжении 4 часов.
Я всегда, вот, еще в китайском, если не умеешь говорить, надо уметь слушать просто. Вот у меня есть... знакомые некоторые, которые китайского, ну, как бы знают, но живут полгода, там, год, плохо знают, но при этом умудряются работать переводчиками китайского языка за $100 в день, и прекрасно, ну, как бы, когда они попадают, как-то они умеют выходить из этих ситуаций. Я, конечно, уже, ну, как бы и сам опыт имею, у меня там раньше там разные ситуации были, там знакомый звонит, говорит, все пропало, я не знаю, у меня деньги на телефоне закончились. Я говорю, ну так ты возьми.
Как он тебе звонит, если у меня деньги закончились?
Ну там, не знаю, ну бывает и такое.
Мама, скинь, положи денег на телефон, потом все объясню.
Я говорю, так возьми ты, вот у тебя 100 юаней в руке, в другой руке телефон, подходишь к китайцу, который там внизу что угодно продает, так покажи их, там соедини там вместе, скажи, деньги, телефон. Вот, и деньги появятся.
Ну, вот. Ты вот. Еще и консультантом подрабатываешь.
Да-да-да. А с момента поступления в институт у меня вообще началась супержизнь. У нас
карьера.
Да-да-да, карьера.
Пацанчик шел к успеху.
Да, пацанчик. Я учился, получается, с понедельника по пятницу. В пятницу вечером прыгал в поезд, который ночь идет до Маньчжурии.
Угу. Наслышаны уже.
Да-да-да. Там тусовался.
Ну, что ты делал, тусовался? Ну, просто там...
Ну, вот Маньчжурия, это называется Камылил. Там где-то возле Хабаровска, называется, там кирпичом работал. Носил, в общем, вещи чужим дяденькам и тетенькам через границу.
Это же самое, что помогает.
Помогай. Да?
Помогай. Не, помогай другое. Помогай – это китаец, который работает за откаты. Мы потом сделаем... То есть, в Маньчжурии раньше была тема «помогай». То есть, приезжали русские дяденьки и тетеньки, и так как не все продавцы знают русский язык, ну, некоторые личности, там, рикши и так далее, они шли там на какие-то курсы краткосрочные русского языка, учили его.
Русский язык за 2 часа.
Да-да-да. И когда автобус приезжал, они с туристическими фирмами договаривались, что нельзя, чтобы они говорили, что есть такое правило в Китае, что нельзя русским в Китае ездить без помогая. Обязательно нужен помогай. А некоторые русские даже, ну, как бы с удовольствием это воспринимали, потому что, ну, класс, собственно, китаец там...
Раб.
Которого можно гонять, который там прикольно умеет говорить и материться там. Эй, такой, труга, помогай надо, такой, ходи. Носи, сумка. И помогай, зарабатывал там 100-150 юаней в день. И везде, в каждой лавке, которая...
Который он приводил?
Приводил, соответственно, лавочка ему потом еще отдельно процентик отсчитывал.
А он, поди, еще помогал торговаться, типа, да?
Да, я такой, честно говорю, это фабрика, мой такой друг.
Понятно, то есть помогает, а кто помогает, ага, за откаты работает.
Да-да-да.
Кирпичи камылил, и ты вот этим занимался, это кто?
Камал, да?
Может быть, любой человек, у которого есть вариант прохождения через границу, вот, и который просто берет в Китае много-много всяких вещей и отдает их в России, например, в Забайкальске.
Понятно. А есть вроде какая-то практика, что вроде как целый автобус бывает этих кирпичей, ну, как людей,
ну,
вот,
да,
этих забьют,
как бы,
и на них там целую тонну, да, на них целую тонну записывают.
Да, это есть такое, люди становятся так называемым солнышком.
Какие-то воровские уже.
Нормально,
подпивайся. Каменное лицо какое-то, солнышко.
Солнышко – это очень просто. Так через границу нельзя однородный товар возить.
Однородку.
Вот. Чисто привозят там все. А людям нужен опыт. Они в Тавике, они закупили там 800 футболок, рубашек. Понятно, что один человек...
Футболки.
А, кстати, китайцы, мы-то были еще, ну, как бы более-менее элитные, камала. Там можно было...
Портовые, блатные.
Там можно было, ну, как бы сумками все это выносить. А китайцам у них, ну, к ним более строже, и они вот у китайцев КМЛА, значит, это очень худые люди, которые одевали на себя одежду всех размеров, обвязывались штанами, я видел сам. Я когда-нибудь открою свой компьютер и принесу вам фотографии этих людей, которые на границе прям пакуются. Это очень красиво.
Ну, если честно, у меня у самого был такой опыт.
Как-то... Вот мы тебя и знали.
Волей судеб я с мамой оказался на пешеходной границе, вот что там, в этом, в Маньчжурии. Вот есть пеший, да, переход там вроде?
Ну, он автомобильный,
да, автомобильный переход. Пеший, да, автомобильный, верно. И у нас был огромный перевес, что-то там килограмм 30 или 50, я не знаю. И мы, правда, на себя все одели, все, что могли, на себя замотали и прошли. Но мы тогда не знали, что я студент, и мне там полагается тоже сколько там... 200 килограмм.
Ну, это если такое. Ты полгода
да,
живешь.
Ну, да, а я жил там вообще безвылазно очень долго. Так что не надо было это делать. Но вот мы...
О, я вспомнил, таких китайцев называют коконами, потому что они идут вот так вот. И один раз, мне таможенники потом рассказывали, один упал.
И он не лопнул.
Не смог подняться.
Упал и лопнул. Да. Понятно. Значит, ты каждую пятницу на выходных...
То есть, вот выходные, сколько у тебя ходок было?
Да, и сколько ты зарабатывал, если...
Я не знаю, я поменял два паспорта, потому что в них страниц не хватало.
Ну, хорошо.
То есть, у тебя было столько много штампов?
Да. А потом это все прекратилось, потому что сказали, что раз в месяц только можно ездить и сколько там килограмм вывозить. Вот. Еще что было? А, еще фишка была у меня ездить в Китай, стричься. Сейчас мне обратно. Сейчас, если я в Россию куда-нибудь еду, я обязательно там постригусь. Угу. Вот. А раньше в Маньчжурии на 5-й улице, на 5-й авеню.
Да, а в Маньчжурии, город Маньчжурия, там вроде всего 5 улиц, они так и называются.
Ну да.
И Арсан-Су.
Вудауди.
Вудауди, да, что-то такое.
Вот, была прекрасная парикмахерская, где стригли там всего за 5 юаней. Вот, я, соответственно... А, там стригли, мыли там и все такое. Но у меня была фишка там раз... Через неделю мыться и стричься.
Все в Китае.
В Маньчжурии, да. В Китае, да.
Клево. И это большой доход был, я не знаю. Ну,
нет, а мне только хватало там на билеты туда-обратно, на погулять. Там, ну, а, еще у меня была фишка тогда, я телефоны разные любил там, из Китая. То есть, заработаю денег, куплю в Китае телефон модный новый, привезу его в Россию и там кому-нибудь, может, толкну там или... Ну, обычно из меня... Тогда я был не очень
хороший продавец.
Продавец, да. Угу. Поэтому я примерно не в убыток продавал, и ладно.
Ясненько. Но вообще ты вот столько ездил, вроде занимался, ну, не суперпрофессиональными вещами. Тебе никогда не хотелось там, может быть, замутить какой-то бизнес с Китаем или работать там, может быть, с переводчиком на более профессиональном высоком уровне?
Ну, вот, видимо.
Или там, может, знания еще не позволяли?
Не позволяло, не было такой уверенности в себе. Хотя у меня была визитка, у меня осталась визитка, там написано «Маковеев Денис, переводы любой сложности».
С вензелями.
А для китайца...
С гербами.
На черном фоне золотые буквы. А для китайцев я написал «Фаньше», ну, то есть переводческое агентство, ну, и свое китайское имя, там, Дэн Шуай. И китайцы говорят, что за «Фаньше», что это за фирма? Ее пробивали, пытались там искать.
Где она зарегистрирована?
Я там русский китайский телефон. Но... Визиток вот 8 юаней потратил на визитки, 100 визиток сделал. Хоть бы один человек обратился, ну, который именно по визитке. Все знакомые, друзья знакомых.
Ну, в какой-то момент тебе просто, ну, наскучили, наверное, эти поездки, да, такие, и ты решил перебраться в Китай на подольше.
Нет, это все институт идет мой. Это я биографию свою рассказываю.
Ты все, ну, да, все, что все. Было после или как вообще?
Да, в институте, то есть, есть 9 месяцев, когда учатся, есть 3 месяца, когда отдыхают. Вот когда отдыхают, я ехал сразу там куда-нибудь. Либо это был Харбин, либо это ярмарка, там Хачахуй какой-нибудь. Либо я с китайцами мучу бизнес в глубинке где-нибудь в городе Лабудалин. Есть такое место.
Это Лабуда. Это Лабуда.
Вот на самом деле в этой Лабуде живет одна из 56 национальностей.
Русские.
Элла Судзу, да. Местные чуваки ездят на Волгах, и вот вылитые, мы с вами, только они русского вообще не знают.
Ну да.
Клушат водку, там, ездят на охоту.
Клево. Это в какой провинции?
Они металлом занимались. Это провинция все еще Наймэнгу.
Наймэнгу, я понимаю.
Да.
Внутренняя Монголия.
Но это в России стоит город Приаргунск,
угу.
А в Китае стоит город Аргунь, получается.
Аргунь, Аргуна. Да. А, ну да.
Да. Там... И там же речка...
Аргунхо, да?
Да.
Аргунхо. Что-то такое. Там церковь, кстати, открывали какую-то, я помню, в новостях читал.
Да, но я не знаю, там какую церковь. Может, ну, может, сейчас изменилось
все. Да, отец Денисова ездит.
Да-да-да. Верно. Хорошо. Что еще? Какие повороты вот. Судьбы?
Ездил, ездил. Один раз меня на четвертом курсе... Вот эти люди добрые из города Лабудалин закрыли домашний арест. Ну, практически был арест такой, почти домашний, потому что я пытался заняться бизнесом тогда популярным с металлом, с ломом металла, за который деньги китайцы сейчас заплатили, а потом его только получили, когда я уже месяц посидел. Потому что человеку платишь в России, там он собирает этот металл.
Да, да, да.
Потом.
Короче, все по предоплате.
Да, да, да. А китайцы такие первый раз тоже с Россией работают. Ну, вроде деньги отправили, а ничего нету. Пришлось у меня паспорт забирать.
Ну, нифига, это
так, вот ты поменял третий паспорт.
А, так это вот эти русские китайцы, что ли?
Ну, вот они там, там один из них был русский, и он, когда что-то случилось не так, он сказал: а я переводчик всего лишь, и вот я помог, помогать такой можно. А сами люди, кто вкладывал деньги, были из Гуандуна.
Mm-hmm. И у тебя забрали паспорт, и ты реально...
Не то, что забрали, сказали: ну, вот ты извини, ты же как бы не против, вот мы тебе...
Бухаоисы.
Да, бухаоисы, но ты не поедешь.
Паспорт у нас.
Но на самом деле мои родители были только рады, потому что меня кормили, поили, возили, ну, вот по местным всем местам, потому что у меня не было... Я с родителями не требовал как бы никаких там наличных расходы. И это был большой плюс мне.
Да сколько тебе лет было?
Ну, четвертый курс, сколько мне лет было?
20,
там один, может.
Что дальше было?
Так, дальше больше. На пятом курсе мы начали писать...
Меня посадили.
Мы начали писать дипломную работу, и я в списке своих профессий обнаружил большую тягу к автомобилям. Вот, и устроился работать в такси.
Сначала сам работал за баранкой?
За баранкой. О. В желтое такси, причем ну, там, на Шашечки. Волге ездил, да.
Где, в Китае?
В России, в Чите. Вот. Но все закончилось плачевно, я поехал куда-то далеко, а машина была ну, уже на грани там, смерти. И кушала канистру масла за смену.
Больше бензина.
Но это было дешевое масло, автол. Ну и на моей как раз смене она приказала долго жить. И я решил поменять город. Ну, думаю, поеду я. А дипломную пишу.
В Москву.
Нет, я до Москвы не хватило, а мне хватило там до Иркутска.
Канистры масла.
Я поехал в Иркутск, а до этого на границе в Маньчжурии. Если кто знает, там есть там иногда чудовищные просто очереди, которые можно стоять день там, или два, когда люди на автомобилях на своих хотят заехать в Китай. И я там познакомился с иркутянами, прекрасными парнями. Наверное, слушают, может, не слушают, не знаю. В общем, с ними познакомился, и они сказали мне, видимо, в шутку, приезжай к нам в Иркутск, мы тебе там дадим тачку, будешь гонять в Китай на ремонт, и мы тебе будем платить.
Но ты по наивности приехал, стучишь в двери, да?
Где моя тачка?
Я приехал, они все охренели.
Блин!
Дениска, мы же пошутили. Я говорю, ну, вы же сказали, что у вас вон машина там какая-то есть.
Слово не воробей.
Да. Она говорит, ну, есть вообще-то там убитый крузак там одного авторитета.
Одного мертвого авторитета.
Я говорю, ну давайте. Они говорят, ну ладно.
Только там труп в багажнике.
Через 5 дней ее там подшаманили маленько, на колеса поставили, воткнули туда стекло лобовое от грузовика другого, на пену монтажную залепили.
Круто.
И я поехал в Китай.
То есть вот это с этим, да, такой с мишурой.
Да-да-да.
У нас в новостях были новости, как какой-то остановили водителя с картонкой вместо стекла лобового.
Голову
с головой. Да, вот так, Эйс Вентура. И что ты, поехал на этом крузаке?
Я доехал до Китая, сделал машину, там отдал, мне дали...
А что это за бизнес-то, ты не объяснил? Что они возили
они
тачки?
Вот эти тачки, всякие битые, ломанные, стреляные, там, высших авторитетов.
А в Иркутске в то время, я думаю, было весело.
Простреленные.
Да-да-да. Возили в Китай, восстанавливали и продавали потом как новые. Типа, что, ну, вот, под документы привезли, там все, смотри, там...
Вообще, перебивали номера,
все,
да?
Нет, все. Все с номерами, с теми же, но просто ага. Говорили там, клиенты, они же вообще, вот, людям можно, оказывается, говорить все, что угодно, и вот большинство из них...
Верят.
Верят и никогда не смотрят, не проверяют, то есть не... Вот мы сейчас можем сейчас говорить тут в подкасте всего, никто же не полезет в интернет смотреть там, что я там что-то на курсе делал. Нет, ну, честное слово.
Нет, лайфхак Орловой кассы, люди верят.
Да. Вот, я заработал бешеные по тем временам деньги.
За ходку, да, вот за разок.
Да, это было $1000, я еще до этого заработал денег, купил еще велосипед. Замечательный, взял рюкзак, встретил свою одногруппницу бывшую, которая приехала из Пекина.
В Иркутске, да, ты
встретил? Нет, в Чите уже.
Ты вернулся в Чите.
Я уже все такой...
Жизнь удалась.
Жизнь удалась, да. Кстати, честно, после института пошел узнать, где можно пристроиться.
Угу. Вот. За свои специальности.
Я еще подрабатывал в прокуратуре в Читинской.
Я, кстати, хотел спросить. Когда ты сказал про домашний аряд, я уже не стал.
Я подрабатывал в Читинской прокуратуре.
Кем ты подрабатывал? Прокурором?
Переводчиком. Там с китайцами разные дела. Там кто кого-то там обманули, там китайцы, там что-то еще зарезали там один раз, помню. Вот. И как бы полагается бесплатный переводчик за счет государства. Но от государства мне за час работы давали 35 рублей.
Круто.
И за там страницу перевода тоже там вот 25 рублей, по-моему, еще хуже. Поэтому от письменного перевода я сразу отказался. А за устный говорю так, смотрите, мы же в милиции сейчас находимся. Сейчас к вам придут люди, вы скажете, я им переведу, скажу, что вот вы знаете, у нас полагается вообще-то переводчик, но у нас таких нет. Поэтому мы вам предлагаем...
Бесплатно.
Нет.
Вот заплатить в соседней камере сидит переводчик. Заплатите ему.
Да, заплатите ему 200 рублей в час, и он будет ваш. И таким образом, ну, поработал, но понял, что на жизнь этим не заработаешь никак.
Клиентура мало, да? Мало клиентов.
Не клиент, ну, просто работа какая-то неинтересная. Утром подъем.
Ну, да.
На следствие там ехать.
Ну, надо сказать, что это довольно, кстати, часто,
да.
Когда ну, студенты вот, востоковедческих, особенно в Иркутске, там, в Чите, вот, в этих районах...
Это был пивасик.
Подрабатывают вот, в органах. Я слышал, что кто-то там на дело и бывает едет, ну, на какое-нибудь расследование или там на следственный эксперимент.
На задержание.
Да. И у нас еще в Лавикасте, я помню, чуть ли не раз в год новость пролетает, что в Иркутске очередной китайский банк нелегальные накрыли. Вот такое. А вот кому-то, кстати, студентов предлагают поработать ну, на КГБ, ну, на ФСБ теперь.
Да, это всем предлагали.
Тебе предлагали, да?
Предлагали.
А как это происходит?
Ну, какой-то знакомый, какого-то знакомого пришел, говорит, ну, слышал, ты в Китае часто ездишь, а вот что там, как, расскажи. Я говорю, ну, что?
Какие самолеты?
Это прям как мы, знаешь.
Ну, так и так. Он говорит, слушай, а ты вот ездил там с группой, с такой-то, там в Харбин ездил, вот ты не знаешь, там никто в полицию не попадал, никаких у вас не было случаев? Я говорю, не знаю. Нет.
Ты сразу понял, что это у тебя вербует?
Нет, конечно, они предлагали, говорит, вот давайте мы вас оформим там нештатным сотрудником. Но без всяких документов, конечно же.
А денег сколько?
Будете помогать, никакие деньги. Вот, кофе-м, то чаем угостят.
Ну, ты, конечно, отказался.
Ну, я просто думал, что за это дают много денег. А потом, как бы, сколько я...
Не помогал.
Не помогал.
Ни разу не платили.
Денег не платили, поэтому я думал, ну, не хотите, как хотите, короче, в жопу. Вот. А потом еще, если на них работать, потом в Китай ездить нельзя. Не прикольно.
Ну, почему да. Нельзя?
Ну, заработок теряется.
Ну, вот у меня есть знакомые, которые учились и пошли потом туда работать, и все, теперь в Китай не ездят. Я говорю, приезжает, вот, покайфуем. Они такие, нет.
Ну, а почему? Их не пускают китайцы?
Да нет, их...
Их не выпускают?
Они их не выпускают, они знают там какие-то...
А, понятно, не выпускные, короче.
А есть же какой-то, да, допуск, при котором тебе не дают просто загранпаспорт.
А это тот допуск, там очень легко получить, буквально подсмотрев там...
Нельзя назвать это допуском, какой-то наоборот отпуск. Не дают тебе, да?
Но ты в Чите встретил свою...
Одногруппницу,
знакомую, да.
Да, которая приехала только из Пекина и сказала вот так вот, с вот такими огромными глазами, сейчас на себе показываю, там пипец, а можно в 3 часа ночи выйти из дома, никто по голове не даст. Ну, как бы очень много...
Для жителей Читы это нонсенс.
Это очень, да, важно.
Но в Харбине Шиняне, наверное, тоже, да, были?
В Харбине Шиняне там...
Немного криминальный, да, он такой из русских, мне кажется.
Ну, так он... Ну, он там ближе по духу просто к
там
и
китайцы
Чите, и к Иркутску.
Соответствующие.
Там mm-hmm. китайцы более прямые.
Пекин для тебя тогда считалось, как это вообще за граница, да, это очень далеко.
Пекин я просто никогда не был, слышал про него много. Но я потом уже понял, что я никогда и в большом-то городе не был, когда в Пекин приехал. И вот, октябрь месяц, я, отъехав 36 часов на Инзо с велосипедом и с рюкзаком, выхожу на станции Бэйдинжань, подхожу к таксисту, говорю Шифу, привет, показываю ему телефон манчжурский свой, а там смс-ка, где этот адрес находится. Вот, это Фудшханмен тогда был, Вайдяо Сюе. Он такой, о-о-о, садись в такси. Я говорю, ну, нет, спасибо, я знаю вас, таксистом. Я сам такой.
У меня велосипед.
Говорю, ты скажи, где? Он говорит, это далеко. Я говорю, ну, ты мне направление покажи. Он мне показал направление. Как потом оказалось правильно. Вообще, дорогу спрашивают только у таксистов. Больше ни у кого не надо. А я это тогда не знал. Спросил сначала у таксиста. Поехал. Получается, в 10 вечера уже было темно, я на велосипеде еду вот в том направлении, которое он сказал, а еду я потом, как оказалось, что под Шанаде,
по самой главной улице.
Смотрю, что становится все светлее и светлее ночью, начинаю, ну так, немножко удивляться.
Все ярче огни.
Да, ярче огни, потом смотрю, машины пропали, велосипедисты не ездят, смотрю, я на площади, практически посередине, справа Мао Цзэдун, слева...
Тоже Мао Цзэдун.
Тоже Мао Цзэдун, правда, уже спит.
А площадь называется Тяньаньмэнь.
Да, площадь называется Тяньаньмэнь.
Ну, это все равно, что приехать, да, на Белорусский вокзал и оказаться на Красной площади в Москве.
Это очень сильное впечатление, я просто охерел. Я, ну, таких громадин еще не видел. Ну, маленько охерел и поехал дальше.
Еду даже охеревший.
Проехал какое-то время и понял, что надо спросить еще раз дорогу, но вот уже... про то, что надо спросить, таксиста спросить, я забыл. И спрашивал людей, которые показывали мне совершенно абсолютно противоположные стороны. Вот реально три человека спрашиваешь, они тебе обязательно покажут там значок Mercedes-Benz, знаешь, такой, три стороны.
Три стороны.
Трехлучевая звезда. В итоге к 12 ночи я к часу забрался уже до общежития. Вот. Составил там вещи и пошел в баню ночевать, потому добрался. Что это женское общежитие. Ну, потом я уже познакомился, когда уже денег не стало совсем, я познакомился с комендантом общежития женского.
И тебя поселили?
И не то, что поселили, просто закрывали глаза на то, что я...
Что там находишь?
Раньше, ну, то есть, там уходить нужно было в 10 часов, а я до 10 туда приходил и как-то, ну...
Растворялся.
Типа он вышел, да. У нас такие люди тоже жили. Но это была прям женская общага, да?
Но она не женская, она там как бы какие-то корейцы тоже жили.
Нет, она была общая, да.
Она была общая.
У нас тоже такая фигня была, да.
Но так как у меня друзей не было, мальчиков, у меня были друзья, ну, девочка, и она жила там с монголками, которые... Я с ними сразу подружился, потому что ну, нормальные люди просто хорошие, душевные такие. И они меня приняли, говорят, ну вот смотри, у нас там койка свободная, ты, если что, ложись.
Ты у них там ночевал?
Ну, это было потом. Это было потом, уже после Нового года. А до Нового года все было хорошо, у меня было $1000. Это было...
Это вот та самая $1000.
Это 8300 юаней по тем временам.
360 юаней.
Я не знаю, это сколько, полгода можно жить, нет?
Это охереть было, сколько денег.
Это да, это было много, в 97-м году, да.
Но я, балбес такой, не...
Купил что-нибудь.
Не изучил вопрос. Я поехал на Удалково, мне сказали, что... Мне же сказали, на Удалково там так классно, там клуб пропаганда, там... А, у меня была идея отучить HSK и сдать его. Вот, я поэтому думаю, ну, буду жить там и там же учиться.
На Удалково.
На Удалково. Я нашел квартиру в прекрасном месте, прямо над клубом пропаганда. Но это...
Этажом выше.
С каждой ночи, представляю.
Но я не знал, что... Ну, если до этого... Я слышал, что квартира там в Маньчжурии тогда стоила там в Хайларе или где-нибудь в Харбине там 200 юаней, 500 юаней в месяц. Ну, я думал там, ну, 1000. Так нет же. Квартира стоила... Не квартира, а комната в квартире. Правда, ну, в такой большой. Но она стоила 2000 юаней в месяц. И платить надо было я и Фусань. И еще сколько-то агенту отдать. И когда я... А я сразу... Мне понравилось. Я сразу заплатил деньги, заехал, а потом думаю...
А денег
нет. Вот. И к концу этого... Ну, 2005 года...
Я и Фусань, это ты платишь за 3 месяца сразу вперед и 1 месяц, ну, для нас.
Да-да-да.
Залог.
4 месяца, да.
Короче, денег отдаешь немерено. Вот. Плюс я заплатил за... свое обучение дурацкое совершенно. Ну, нет, хорошее обучение, классно там обучают, все здорово. Вот, но я просто не знаю, зачем я сдал этот HSK. Ни разу его никто не спросил.
Ну, для галочки где-нибудь.
Ну, галочка есть, да. HSK сдавал.
Да, самоутвердился.
Самоутвердился.
Деньги кончились.
Куда тебя погнало?
Деньги кончились.
Денежные, да.
Вот, и мне сказали, что есть такая улица Ябаулу.
Где крутятся бешеные деньги.
Причем мой знакомый сказал так коротко. Это типа Маньчжурия, только это более серьезный уровень.
О, звучит, да?
Я тогда еще не умел пользоваться как картами Google. Взял на обычной карте, нашел улицу Ябаулу, сел на велосипед, и где-то за часик я
доехал.
И я туда действительно как в сказку попал. Ноябрь месяц.
Это какой год? 98?
Нет, это уже 2005.
А, ты уже... Ух, нифига себе.
Мы уже...
Назад в будущее. Что-то я как-то, да.
Ноябрь месяц. Я приезжаю на Ябаулу, и первый мой шок. Я появляюсь на улице, всю заставленной елками. Костюмами с Дедом Морозов и снеговиков. Вот где сейчас там называется Гоя-центр. Там этого центра не было, там были лавочки такие.
Это Ритайн-Лу и Ябаулу.
Да-да-да, перекресток. И, ну, опять же, надписи знакомые, действительно, как в Маньчжурии. Такие «Человека, помогай, можно», «Еликша», тут «Еси», «Все Еси».
Короче, ты почувствовал свои стихи «Еси»?
Да, ну, как бы да, но когда я доехал до Тиньяташа, я понял, что немножко все по-другому, потому что еще там добавилась еще одна национальность, это вот такой случай, да, ты что на велосипед такой проехал большой?
То есть там тоже много азербайджанцев,
да,
с Кавказа, что вот как назвать.
Никого, чтобы не обидеть, люди с Кавказа будем говорить, потому что действительно они там друг с другом, кто-то дружит, кто-то не дружит, кто-то в разборке своей. Но такой вот интересный был
микс там,
микс,
да?
Да. И спасибо, наверное, улице Ябаулу, она меня поддержала.
Финансово,
да? Сразу познакомился там вот с людьми, которые... Кто-то говорит чуть-чуть по-китайски, кто-то не очень хорошо. И причем, ну, так знакомлюсь вроде как и с китайцами, и с ними, и они такие понимают, что я хорошо по-китайски говорю. Они такие, а что ты здесь делаешь-то? Ты давай там, все, фирму устраивайся. Реально, тут уже что?
Деньги есть.
Да-да-да. Я такой, а в какую фирму можно устроиться? Ну, ты что, кто тебе скажет, что, дурак, что ли?
Ну, я слушаю твой рассказ твоей жизни, я понимаю, что ты человек такой, который занимался уже по жизни многими вещами, абсолютно вообще разными, там, водитель такси и прочими. Вообще интересно.
Кирпичом.
Да, кирпичом. Вообще, как ты финансово себя поддерживаешь в Китае, имеется в виду, сколько, чем ты еще там занимался, вот, например, на Ебалу что-то делал?
На Ебалу я был пелевозчиком. Вот, переводил за $100 в день разным людям. Вот. Потом был у меня спец мой заказ, который и вообще первое.
На чем ты поднялся?
На чем я поднялся? Приехал человек из Иркутска, который мне заказал гирлянду найти на елку, но большую.
Да, центральную.
Центральную.
И это была елка, которая, ну, не знаю, там какая елка была, гирлянда, которая сейчас, наверное, вывешивается каждый год в городе Иркутске на центральной площади.
Угу. То есть эта гирлянда до сих пор существует, да, вот которая тут.
Ну, я не проверял, не ездил.
Она же или нет?
Да, она или нет. Но я купил там много-много метров, все деньги заплатил за воду и.
Завод, а, в смысле, завод.
Ну,
да.
Заводу, да, заводу тире за лавочка, фабрики, да, лавочка.
Да, не за воду, а завод.
Вот, и на $325, которые у меня остались, он сказал, вот это твой заработок, братан. И я просто офигел. Тогда в Макдональдсе гамбургер, чизбургер стоил 5 юаней.
5 юаней, да, я помню.
Помню, было дело.
Ну, это самый простой.
Ну, да, одноэтажный.
Я тогда своей... Ну вот, бывший одногруппница, говорю, я разбогател.
Пошли, бери двойной.
Пошли сразу.
Биг Мак. 10 юаней.
Да, и что меня поразило, в очереди с нами стоял человек, который, ну, значит, недалеко от Ебалу есть подземный переход, там сидят нищие. Ну вот есть там кто-то там с ногой, кто-то с рукой, кто-то на гитаре
кто-то
играет.
Кто-то без нее.
Да, а есть, он до сих пор есть на Ебалу этот человек, и кто меня, если слушает, может быть, меня поддержит, потом в комментах напишет, как он там жив, не жив, там здоров. Я...
Братуха.
Такой здоровый мужик, лет, наверное, ну, сейчас, наверное, уже 50, наверное, ему лет, без видимых каких-то ущербностей, отклонений, он сидит... И на весь вот этот коридор такой, ща-ща, и такой клонится. Проходит там...
Голосом Ельцина причем.
Минута проходит, он опять, ща-ща.
Талант.
И вот этот собака стоял за мной и взял Тхао Цянь еще больше моего.
Не, ну он там зарабатывает нормально.
Да, у него
это
постоянный
ручеек.
Ручеек, да.
Да, он пристроен, он там уже трудоустроен был.
Подожди, еще тема Ебалу, ты очень прикольно говоришь, вот как, а в чем секрет вообще, ну, вот как это происходит?
Секрет вы найдете в школе на Ебалу, там есть замечательные такие домишки, и помимо надписи на русском внизу, если поднять свой взор выше немножко, на многоэтажках иногда пишется по-китайски, и кто читает, тот мог увидеть надпись «Эйю Сюэ Сяо», то есть «Школа русского языка». Там выдаются такие учебные пособия, которые я когда-то видел в Маньчжурии. К сожалению, я их не купил, потому что они тогда стоили там порядочно, там 40 юаней, что ли, что-то такое. Ну, серьезные деньги тогда для меня были. Вот. И там было написано, как, собственно, учить людям, которые не знают как бы языковую подоплеку всю.
И не хотят знать.
Да, не хотят знать все свои вещи. То есть... То есть спасибо.
Угу.
А. Не-не-не. Ну, спасибо, это умри-умри. Суба-суба.
Суба-суба. То есть они преподают русский язык с помощью китайских иероглифов?
Да, они берут цветосочетания китайские, которые более-менее подходят. На самом деле, вот этот способ, его сами собой осваивают китайские студенты, учась в нормальных институтах. Вот, и даже там, ну, немножко там шутят, там, допустим, хорошо, там, халасо, халашо, или там, халабушо, нехорошо, это нехорошо, вот, халабушо – это нехорошо, соответственно, вот, и там, садитесь, Убить курицу, порезать на мелкие кусочки. Шадичеси. Шадичеси. Пожалуйста. Вот. Потом R отдельно учат. Эрза. А потом выучат R, потом товарищ. Товарищ.
А, то есть он вставляет там просто.
Ну да.
Для пекинцев, наверное, попроще.
Ну, да, пекинцы там уже нормально. Они, у них своя иризация.
Да, есть немножко.
Как сказать, поменять деньги у меня?
Такой рубли меняя. Лубули.
А как сказать, там, купи шубу из норки?
Такой чистый норок, как шуба. Шуба купи.
Чувствуется, как ты вживаешься прям в образ этого переводчика.
Я такой просто видел, много такой бородой человек ходит.
Бородой человек.
Прикольно, весело. Ну и после этого выходят люди, ну, то есть у них есть специальность, то есть продавец IP-карточек. IP-карты, продавец IP-карточки, там час и 100 юаней, ты буквально выучит. IP-карта надо. Такой лоси, звоните 2 юаня минута.
То есть там в целом специальностью выпускают.
Да, конечно, а кто обувь, допустим, продает, ему нахрена там знать, как там.
Да.
Там она чиста кожа или не чистая.
Да, верно, верно.
Или там норка. Это кусочки шуба. Кусочки.
Кусочки, да.
Но это русские уже вносят свое. То есть они приходят между собой, обмениваются какими-то профессиональными связями.
Да.
И китайцы это все схватывают на лету буквально и сразу пытаются вставить. Те же самые маты, они видят, о, там такой сайбись. Это значит хорошо.
Хорошо. Это очень хорошо.
И вот первый экспириенс любого китайца сказать русский мат, вот он говорит, ну, а там приезжают такие люди, такие, ну, братки приезжают. Вот, они такие, это точно заебись. И русские такие, о, а ты, братан, вообще молодец.
Дай краба.
Да-да-да. И вот и дай краба учат, и все остальное, это уже дело рук уже наших соотечественников.
Что было дальше?
Дальше я совершенно случайно устроился в одну очень крупную компанию, но неофициально там поработал. Угу. Спасибо большое моему руководителю, не будем его имя называть, Суе. Он потому что уже уехал. Он большой человек теперь. Вот. Он меня научил, как искать товары в интернете. Причем, ну, утром он приходил, давал задание, говорит, найди мне гипохлорид кальция, то есть, еще какую-то эту. Я говорю, я не знаю, что это такое. Он говорит, что ты не знаешь, ты переводчик. Садись, в интернете все есть. То есть я сначала изучал тему по-русски, потом искал ее по-китайски. Это experience мне вообще. Ну, до сих пор мне очень сильно помогает. Это, возможно, даже часть моего хлеба. Сейчас я думаю, что, ну, оглядываясь на то, если бы он мне вообще деньги не платил, и мне было бы на что жить, я бы, наверное, у него еще поработал месяц.
А чем занималась компания-то вообще?
Компания занималась поставками различной химии и там оборудования себе же, собственно, на производство. Вот, поэтому... Ну, как бы вопросов купить у компании не было.
Угу, понятно.
Был вопрос просто, там, где быстрее, там, что контракт найти.
Угу.
Потом я устроился в прекрасную автомобильную компанию.
Уже официально.
Официально. Компания «Ирито» называется.
Знаем.
Это, собственно, сейчас, наверное, единственный поставщик китайских автомобилей, который себя прекрасно чувствует. И, ну, что я могу сказать? Многое чему научился, многое что сделал для компании, многое получил. Потом пошел вот в компанию, которая сейчас до этого работала. Ну, так, чисто из спортивного интереса, всем позаниматься, всем посмотреть. Вот, сейчас не буду пока говорить.
Ну, смотри, ты по жизни, еще раз скажу, что занимался многими вещами, тебе, ну, вообще по приколу таким заниматься, ты что-то ищешь, какие-то просто свои варианты?
Нет, я ищу себя, на самом деле... Вот если говорить про автомобильный бизнес, да, про эту компанию вот в частности, работа мне нравилась, она меня устраивала, я был нужен на работе, я знал, что я делаю, и я это делал с удовольствием, но просто уже ну, 5 лет я там отработал, тема уже себя изжила, я уже как бы уже все знал, там делать мог закрытыми глазами, Понятно, что там новые там, направления нарисовывались, mm-hmm. но отношения любая компания там, должна строить на том, чтобы давать возможность расти человеку. Если у меня не было возможности расти, ну, соответственно, я думаю, так подумал и решил, что надо еще себя поискать. Mm-hmm. Мне еще лет мало. Вот. А потом я сейчас семьей не обременен, поэтому могу спокойно себя искать, не боясь с голода помереть, потому что, ну, как-никак язык знаю. Хотя это не профессия, но.
Кстати, хотел спросить про язык. Вроде ты как по твоим рассказам, судя так, ты до какого-то момента китайский язык все-таки долго, ну, на низком уровне у тебя был. А сейчас более-менее у тебя вроде хороший уровень.
Да, у меня хороший уровень.
И как это с чем связано? Как ты его?
Значит, поднял. Сначала расскажу, почему у меня низкий уровень был. Я, ну, спустя рукава, на самом деле, относился к учебе в институте. Ой, кто учится, кто? Не слушайте меня. Я из уроков убегал для того, чтобы с китайцами потусоваться. У меня, то есть, было больше общения. У меня предмет, который у нас ввели на пятом курсе случайно, называется тхинли. Я внезапно с троек со всех просто стал отличником, потому что я его знал.
Понятно.
У меня тхинли было там.
Только наоборот, тебе помогло, получается, с одной стороны.
Да, все остальное я не знал, и уже приехав в Китай, работая в компании, я просто понял, что ну, это просто неприлично для, ну, при китайцах там путать джеши и хэши.
До сих пор.
Или тут бывает там.
После пяти курсов-то, да.
Я уже там более-менее. И курсы HSK, конечно, помогли не в том, что я там что-то сдал и что-то получил, а просто я ну, зарядился какими-то знаниями, которые мне на начальном этапе в Китае дали вот базу, какой-то, ну, более-менее там костяк, который я просто наработал, используя то, что свое, там, свое прошлое в Эйшема там, и так далее. На бытовом уровне, то есть я язык знал и, блин, еще в 97-м году, то есть, и с таксистом объясниться мог, и все такое, и посмеяться. И нужно же понять, что китайцы – они замечательный народ. Попробуй китайцу любому скажи, даже там на бурятском скажи «нихао». Вот так вот «нихао» скажи. Он говорит: «Ой, как ты говоришь хорошо! Как, значит, как вы там живете, там и вот это вот «вуши гавэнхи», там все, что в песне поет. И начиная, то есть… дальше продолжать общаться, они тебе и помогают, и ты с ними дальше разговариваешь. И вот кто не ленивый, в принципе, может китайцами, просто общаясь, выучить китайский язык на хорошем уровне. И я работал с китайцами вместе. И, ну, не знаю, по работе просто приходилось и писать, и читать, и все делать.
Ну, а как для тебя что был главным пинком? Что...
Да не было пинками, просто у меня появились китайские друзья, и с ними было бы стыдно как-то, ну, неграмотно говорить. Не то, что стыдно, они меня понимали, то есть мне было стыдно, а они мне просто помогали. Говорили: понятно. Это так, это ты неправильно. А это вот, попав только уже после пятого курса, уже получив диплом института, попав в Китай, я понял, что надо, оказывается, тонами разговаривать.
Иногда доходит такое озарение.
И мне это просто... Ну, мои китайские друзья все это рассказали, и там люди, с которыми я общался по работе там, и так далее.
Ну, ты вот с китайцами общаешься очень, ну, так, плотно. Причем, ну, там я это слышал из бамбуковых панков, и у тебя девушка китаянка, и, ну, и вообще ты вот в их среду входишь довольно так глубоко. То есть ты, ну, вот сейчас говоришь слова «китайские друзья», то есть ты реально считаешь их своими друзьями.
А то у нас поднимались вопросы, что китайцы...
Нечестная эта фабрика.
Да-да-да, что очень редко у кого бывают такие искренние отношения с китайцами.
Ну, как бы поверхностные друзья, они все, конечно. Но у меня есть китайский друг, от которого я до самого конца, я думал, что... Ну, вот я просто его поставщик, там, я ему помог там в нашу фирму, там, когда я работал, да, что вот он поставщик был компании, и он мне просто благодарен, но когда его благодарность просто превзошла все границы, просто, ну, мне просто было интересно сначала, почему он так вот, ну, в души во мне не чает, да? Когда уже, грубо говоря, от компании ушел,
Он до сих пор продолжил с тобой общаться?
Он меня пригласил к себе домой на Новый год на китайский, познакомил там с родителями, и, ну...
Он как оказался геем.
Не, у него тогда не предлагал замуж.
Родители уже...
Не, и девчонок там вместе с ним клеили. Ну, то есть, он настолько... Ну, нормально... Я просто понял, что китайцы нормальные люди, такие же, как и мы.
Да.
Просто действительно, вот кто ругает Китай, да, они просто должны понять, что их просто больше, и процент образованного населения меньше. И то есть быдло просто, ну, в 10 раз больше, чем в России. И там не в 10, там в 100 раз, наверное, больше.
Да. У них просто людей больше. Просто людей больше. Поэтому.
Не, людей больше — это один момент. И второй момент. В России все-таки образованных и, ну, грамотных людей тоже больше.
Побольше процентов. Встречается.
То есть, когда я в России, когда я в Китае там скучаю по России, я прихожу на Ебалу и смотрю вот на это. И я просто понимаю, что русские тоже разные бывают. Бывают тоже откровенное быдло. Эй, Гуня, ты куда пошла там? Чичи, друга! И вот они, ну, не понимают, видимо, что и бывают разные.
Я согласен с тобой. Вот мы с моей девушкой часто на эту тему спорим. Она вообще немного такой антикитаист, ну, в смысле, ненавистник немного. Мы с ней спорим по этому поводу.
Просто нужно понять, просто хороших китайцев мало. Если вы их нашли, берегите.
Да, да.
Храните в темном, недоступном для света места. Ну что ж, возвращаясь немного дальше по твоей биографии, идем дальше, год за годом. Сейчас ты оказался в Шанхае, какие твои были там, скажем, последние годы и месяцы в Пекине, и вот как ты добрался
вообще,
до Шанхая?
Да, что ты сюда приехал? Да? Ну, жил бы себе в Пекине. Там.
Что это значит? Сюда приехал? Ну, Пекин я вспоминаю как бы с любовью. Сейчас расскажу, что там было хорошего, а потом расскажу, почему я приехал.
Что плохого и почему ты смотрел?
Нет, плохого не скажу, наверное. Ну, а что плохого? Просто Пекин сам по себе, там он такой большой мегаполис, он более современный в смысле, что он в стиле советских новостроек, такой город, и менее развитый, как для удобства жизни. Это просто огромный-огромный город, который, попав, просто ехал с пункта А в пункт Б 2 часа там, или 3.
На велосипеде, да.
На велосипеде. Я раньше такого представить себе не мог, то есть сам из маленького городка в Харбине, в принципе, пешком мог иногда там, дойти там, из ночного клуба в институт. Конечно, тут долго тоже было, но пешком и ночью. Вот. Попав в Пекин, я вот когда еще жил на работу, вернее, на Ебалу, я жил еще в общаге. Вот. Потом, устроившись на работу в ту большую крупную компанию, которую мы не будем называть, я жил на Баба-Ушане. Это самый запад Пекина. Там, где раньше хоронили там, великих чиновников там, и так далее.
Сейчас это элитный район или нет?
Ну, нет, это все равно там за МКАДе все еще. Вот. Это было 40 минут ехать на электричке до моей работы. У меня, кстати, это просто похвастаться хочу. Я когда работал в этой крупной компании, у меня окна компании выходили на Чхонанде. И это был такой просто кайф. И когда я устроился, конечно, на следующий день я позвонил домой, и маме, папе сказал: «Мама, папа, у меня... Ну, считайте, что на Красную площадь выходит окна».
Завидуйте.
Да, это... Ну, не то, что завидуйте, порадуйте за меня.
Порадуйтесь,
просто круто было.
Чем тебе Пекин-то нравится, скажи?
Ну, есть в нем свое какое-то... Что-то северное, что-то такое вот, ну... Вот как вот тунбейцы очень сильно похожи на наших, да?
Да.
Они...
Северо-восточные жители Китая.
Ну, конечно, они в большей части не образованы, но они очень такие открытые, они прямые, могут и в морду дать. Вот. Ну, вот после того, как я пожил на Баба-Ушане, У меня там получилось, ну, квартирный вопрос немножко пересмотрел и решил жить ближе, но бюджет у меня был тот же, потому что мне еще платили $300 в месяц. Вот, поэтому я нашел квартиру, или там не квартиру, даже такую комнатку, метров 14 квадратных на Хоухай. Где-то в банках, по-моему, рассказывал историю про кота, который упал на меня.
Да, я слышал, да.
Очень маленькая квартира с туалетом на улице, там 2 минуты ходьбы всего
лишь. Это хутун.
Ну да, нормальный хутун, но тем не менее у меня мы жили в одном дворе, там 5 семей.
Сыхуянь.
И мне помогали там и одежду там развешать, там, и что-то за меня сделать такое хорошее. Всегда интересовались, там, как у меня дела. И вот когда я уже устроился на новую свою работу, и там с $300 у меня скакануло сразу там, до испытательного срока в 600, и испытательный срок у меня закончился на первом же месяце, мне сказали: о, все классно, там $1000, там, поехали дальше. И я, ну, скопил уже достаточно денег. Взял у друга китайца своего тогда машину, Бьюик, и приехал в свой хутун такой переезжать, и вышли все соседи, и просто меня, ну, так по-человечески очень дружно провожали, говорит: вот, молодец,
там, поднялся.
Поднялся чувак, да.
Пацанчик к успеху идет.
Да, с караваем, да,
тебя. Просто очень приятно было, что люди, ну, практически незнакомые тебе, и не то, что незнакомые, у нас вот уже у нас в России, когда видят китайцев, что говорят: «Эй, Чина!» Там, или, ну, если ничего не сделает ему, это вообще будет ему респект. Вот, а здесь то все-таки как-то более приветливо.
По-домашнему, да.
Да, по-домашнему. В Пекине очень классно, что там, ну, такой немножко еще социализм стоит, еще бардак. Вот я езжу на мотоцикле, и в Пекине можно ездить на мотоцикле, ну, где хочешь. Ну, единственное, там одно место меня повязали на уже площади.
Возле мавзолея Мао.
Отобрали мотоцикл и сказали, что посадят в тюрьму. Но в тюрьму никто не посадил, а мотоцикл я через месяц просто через других людей, этот же самый, выкупил. Ну, за довольно нормальные деньги.
У грязных копов.
Приемлемые. У людей, которые работают, ну, охраняют Красную площадь, блин, в России, там, здесь Тяньаньмэн, они меня задержали во время там праздника великого, там, Дня китайской армии, и я еще там, ну, я безобразно вел, у меня не было документов у меня, никаких прав тогда еще у меня я не получал, и на мотоцикле не было документов, и такой очень большой мотоцикл был. И вот это просто бардак. Когда я такие истории рассказываю шанхайцам,
да, здесь такое неправильно.
Они такие говорят, качают головой из стороны в сторону, как шанхайские таксисты. Чего же шама? Чего же тега бейдинши? Луанчи базал. Что, ну, в Пекине советский такой пофигизм. Но там очень легко жить. Вот почему, собственно, я приехал в Шанхай.
Почему? Потому что слишком легко, да?
Слишком легко, и я очень быстро добился комфорта, который, ну, вот я могу просто так в таком комфорте прожить там до конца жизни. То есть, ну, работа есть.
То есть, тебя это начало пугать?
Да, меня там, в принципе, сейчас я приеду в Пекин, я знаю там точно парочку мест, куда меня всегда возьмут на работу, сделают визу, будут платить страховку, будут платить там какой-то там оклад, там $1000-2000 там. И, ну, как бы с голоду не помру, квартиру нормально буду снимать, на гулянке останется, ну и все. И развитие мое закончится. Я сниму квартиру рядом с работой и буду ходить туда в тапочках. Вот. И работу я, ну, ту, которую здесь обычно люди делают, я научился делать очень быстро. Вот, и довольно, ну, профессионально, что я знаю там, что и как сделать. И, ну, лазить ВКонтакте, не знаю, как мне дома хватает, у меня интернет есть. Вот. Поэтому всегда слышал о том, что Шанхай – это более, как бы, если в Пекине социализм, то в Шанхае это больше капитализм, капиталистический строй, большее уважение к деньгам, большая возможность для роста, менее комфортные условия для самого человека, который у которого нет денег. То есть в Пекине я без денег, в принципе, тоже могу жить. Там, ну, особо можно в крайнем случае на Ибалу пойти уже и там всегда заработать все, что нужно. Причем, ну, таким очень, мне кажется, очень примитивным таким способом, который мне не нравится.
Какие-то отбор телефонов.
Ну, практически так. Вон, женщина, давайте я вам помогу там сумки потаскать. Ну, не то это. Вот, а в Шанхае уже можно говорить...
Банк открыть.
Да, да. Говорить уже... каким-то там о вложениях, инвестициях, в работу. Здесь очень многие русские, я знаю, там заводы открывают.
Вот. Ну, и в Шанхае.
Ну, не тоже в Шанхае, да.
Да.
Ну?
Но в Пекине пока только кабаки открывают.
Хорошо, нам надо двигаться к концу.
Да, нам уже надо закончить.
А, маленькую эту, про Пекин, грамоту новой касты.
Давай.
Несмотря на то, что у нас неформальный подкаст, вот, я хочу дать грамоту, которая характеризует у китайцев Пекин. Какой он? То есть, это четыре стороны света и по два иероглифа на каждую сторону. Ну, по одному даже. Ну, получается, Бэй Мэй, что север красивый, и, соответственно, с тем, что он красивый, он еще дорогой. То есть, это птичье гнездо, это квартиры на севере Пятого кольца стоят столько же, сколько на юге Третьего. Соответственно, юг – это Наньпин, от, ну, такой…
Прямой?
Ну, не прямой, а
мирный.
Ровный, мирный. Раньше, потому что там пхинфаны стояли. Всякие такие очень дешевые
простые дома.
Да, простые дома. Тунфу.
Дунфу.
Это
восток какой?
Богатый восток у нас. Там же Лаовай, Гумао, торговый центр. Опять же, Тунжоу, где уже квартиры стоят, как на юге Третьего кольца. Вот. И Сигуй.
Какой дорогой?
Не гуй, не как дорогой, а как...
Чёрт.
Куй, который дорогой.
Который дорогой, но в этом плане он не означает как раз дорогой, а означает то, что там живут семьи чиновников.
Это Гуйцзу, да, наверное, есть слово такое, это всякие эти, да, знать. Да,
тот же самый Джунанхай, он с запада, тот же самый аэропорт Сидяо правительственный, и, ну, соответственно, все пацанщики там же недалеко живут.
Получается, у нас Бэймэй, Нанпин, Дунфу, Сигуй. Такое, да, выражение. Ага.
Не каждый китаец его знает, даже сейчас в Байду мы...
В Google. Google его неплохо знает. Google, частично. Да, хорошо, спасибо. Вот такая грамота, обязательно выложим.
Да. Ну что, будем заканчивать?
Да, прощаемся.
Да.
Я еще думаю... Если понравится слушателям, запишем отдельно про Ибалу подкаст.
Да, да, Ибалу – это отдельная тема. Мы, на самом деле, в первой нашей серии, которая уничтожилась, там очень много записали про Ибалу.
Да, и в этой мы немного отошли вообще, про Ибалу почти не говорили.
А, вот смотрите, про Ибалу не говорили, запись не…
Да, 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 Ибалу – это такая.
Поэтому у нас будет шанс, в общем, тебя пригласить еще раз, и тогда, может, мы поговорим про Ибалу.
Окей. Да.
Ну, спасибо, что ты нам пришел.
Да, спасибо, что пришел.
Было интересно пообщаться, узнать про твою жизнь, как ты до нее докатился. Да. Вот. Ну что ж, давайте прощаться. Всем.
Да.
Всем пока.
Да, всем пока. С нами был Денис Маковеев.
Да, это был Александр Романович Мальцев.
И Сергей Литвин.
Все, слушайте нас, комментируйте, понравилось вам, нет или нет. Все, пока.
Пока-пока.
ไว้เหลืองชั้นมันตัวหังใจชินใส่จองเจ้งชื่อใส่ซ้ำไงใจมูไว้เอามองฟ้าตาเจ็ดไม่ขาววันติงไว้มาเสื้องสิงเจ้าเท่าเก่งลืนปอกมองโลกพินหมุนคอมหังใหญ่โจกวนกำตันเก่งยี่ไห่สิงไล่เอามองฟ้าตาเจ็ดไม่ขาววันติงไว้มาเสื้องสิงอันเก่ง ยันสั่งอยู่เต้าก็ยัง
事都冇事定，仍坐得撑笑，输过唔使气，做老千梗好稳过啊皇帝，扮蟹乸嘢真正系啊滑稽，求望发达一味靠稳定，鬼马相声怕现形。一味靠稳定，鬼马相声眼倾倾，人生如赌博，赢输都冇事定，赢做得撑笑，输过唔使庆，做老千梗好稳过啊皇帝，扮蟹乸嘢真正系啊滑稽，求望发达一味靠稳定，鬼马相声，鬼马相声，鬼马相声，
嗯，真的有型啊。